дарит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Саммит ЕС-Африка. Права человека на высшем уровне. Новые иммиграционные правила в Великобритании. Интеллектуалы подают в суд. Коррупция как эффективный механизм государства. Исследования Северного Кавказа. И социальные проблемы глухих детей в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные в столице Португалии, Лиссабоне, состоялась встреча глав государств и правительств стран Африки и Европейского Союза. В истории европейско-африканских взаимоотношений нынешний саммит был вторым по счету после 7-летнего перерыва. За это время накопилось огромное количество проблем – и экономические связи, и общая политика в области глобальных климатических изменений, и проблемы прав человека, и вопрос о нелегальной иммиграции африканцев в Европу. Но уже на этапе подготовки саммита стало ясно, что проходить он будет главным образом под знаком участия зимбабвийского лидера Роберта Мугабе. За саммитом следил мой коллега Ефим Фиштейн.
Многие европейцы решительно возражали против присутствия престарелого зимбабвийского диктатора на саммите. Роберт Мугабе за годы своего бесконечного правления постепенно эволюционировал из лидера национально-освободительного движения, романтического социалиста и любимчика леволиберальной печати в откровенного тирана-самодура с националистической и даже расистской идеологией. Несколько лет назад он отобрал землю у фермеров британского происхождения и раздал ее городским нищим, коренным африканцам, записанным в батраки. Обрабатывать землю они, разумеется, не стали, и Зимбабве очень скоро из экспортера продовольствия превратилась в получателя гуманитарной помощи. Всех недовольных развалом экономики и политическим зажимом Мугабе переловил и упрятал в тюрьму. Британцы особенно настойчиво противились присутствию Мугабе в Лиссабоне, но за него заступились африканские соседи, включая таких авторитетных, как Южноафриканская республика, которые пригрозили бойкотом. В результате Роберт Мугабе в Лиссабон все-таки приехал, хотя теплого приема и не встретил. Зато британский премьер Гордон Браун своим демонстративным отсутствием занизил уровень встречи в верхах. Его примеру последовали и некоторые другие лидеры, прежде всего из бывших коммунистических государств, для которых диктатура – не пустое слово. Первым делом я созвонился с руководителем Лондонского центра по европейской реформе доктором Саймоном Тайфордом и спросил его, чем объяснить такую позицию Великобритании, которая своей принципиальностью заметно отличается от других западноевропейских стран.
Мне понятно глубокое разочарование Гордона Брауна тем, что нынче происходит в Зимбабве. Больно видеть упадок страны, переходящий в полный хаос. Это крайний случай того, что в политологии называется плохим управлением. Но случай далеко не единственный в Африке. Есть в Африке, конечно, и другие режимы. Но если бы мы пошли по пути исключения всех лидеров, чья политика приносит скорее ущерб, чем пользу их странам, то вряд ли нам удалось бы собрать представительный форум. Разочарование Великобритании развитием положения в Зимбабве объясняется в первую очередь тем, что с этой страной у нас всегда были особые отношения и тесные связи, но и тем, что речь идет о государстве, которое было когда-то самой процветающей страной, если не всего континента, то, по крайней мере, к югу от Сахары. Здесь существовала работающая система просвещения и образования, государственного управления, правопорядка и судопроизводства, социального обеспечения. Было здесь на экспорт-ориентированное рыночное хозяйство достаточно конкурентоспособные в мире. Ничего этого больше нет, и ответственность за разруху ложится целиком и полностью на нынешний режим. Но, глядя из-за рубежа, трудно понять, в чем смысл бойкота саммита и чего можно тем самым достигнуть. Без нас вряд ли могут быть заключены какие-то разумные соглашения между Африкой и ЕС. Позиция Великобритании, по-моему, играет на руку Роберту Мугабе, повышает его международный престиж и рыночную цену. Мугабе систематически пытается представить наши разногласия как некое постколониальное сведение счетов, как кампанию Британии и ее прислужников против бывшей колонии. Это, конечно, глупость, но отсутствие Гордона Брауна в Лиссабоне делу не помогает. Мне кажется, что Гордон Браун, который уже в сентябре предупредил, что не поедет на встречу, если там будет Мугабе, просто не хотел потерять лицо, нарушив данное слово. Если бы он мог сегодня пересмотреть свое решение, он, наверное, поступил бы иначе.
Некоторые утверждают, что интерес Европы к Африке неожиданно пробудился по той причине, что Китай развивает на Черном континенте самую бурную активность, повсеместно вытесняя европейских конкурентов. Одновременно усиливается и китайское влияние на политику африканских государств. Так ли это, доктор Саймон Тайфорд?
Они правы, против этого трудно что-то возразить. Именно конкуренция с Китаем крайне затрудняет процесс предоставления африканцам гуманитарной и прочей помощи. Мы, европейцы, пытаемся связать предоставление помощи с различными предварительными условиями, соблюдением прав человека, хорошим управлением и так далее. Китайцы же ничего подобного от африканцев не требуют. Они готовы вкладывать капиталы и помогать таким одиозным режимам, как зимбабвийский или суданский, которые без зазрения совести попирают все мысли и права человека. Китайцам нет дел до прав и свобод, и они охотно сотрудничают с местными диктатурами. Поэтому нам трудно в Африке экономически и политически соперничать с Китаем. Но со временем, как мне кажется, Китай столкнется с таким же сопротивлением и недружелюбием местного населения, с каким столкнулись в свое время европейцы. Сегодня сотрудничество с Китаем представляется африканским лидерам, особенно с авторитарными склонностями, крайне выгодным. Они могут брать в долг колоссальные кредиты, приглашать китайские строительные фирмы и делать все это без предварительных условий. Но со временем, я уверен, Китай ждут проявления народного негодования. Их рано или поздно обвинят в беспощадной эксплуатации природных богатств африканских стран и их населения, для улучшения благосостояния которого они ничего не сделали.
Позиции Великобритании и ее премьера Гордона Брауна дал оценку директор Лондонского центра по европейской реформе Саймон Тайфорд. Как уже было сказано, эту позицию в целом разделяют некоторые центральноевропейские страны, во главе с Чехией, которая в этом вопросе задает в регионе тон. Чешский премьер-министр Мирек Тополанак последовал примеру своего британского коллеги, несмотря на все идейные разногласия. Ведь Гордон Браун – лейборист, а Тополанак – консерватор. Вице-премьер чешского правительства Александр Вондра отвечает именно за связи с Европейским Союзом, поэтому естественно было попросить его объяснить позицию Чехии. Александр Вондра.
Мы приняли решение, что нашу делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. Председатель правительства Мирек Тополанак был в эти дни занят подготовкой встречи так называемой Вышеградской четверки, которая по времени совпала с Лиссабонским саммитом. Его отсутствие не следует воспринимать как полный бойкот, так как наша дипломатия на встрече была представлена на достаточно высоком уровне. Что касается дискуссии об участии президента Зимбабве Роберта Мугабе, то нашу реакцию на нее можно охарактеризовать как сдержанную. Мы считаем, что звать его на встречу не следовало.
А чем объяснить такое отношение Чехии к режиму Мугабе? Не подрывает ли это чешских позиций в Африке? Александр Вондра.
В его лице мы имеем дело с диктатором, действия которого в сфере прав человека заслуживают всяческого осуждения. Его присутствие на афроевропейском саммите стало предметом пристального внимания и не позволило сосредоточиться на важнейших вопросах наших отношений. С другой стороны, его приезд в Лиссабон никак не способствовал улучшению положения в самом Зимбабве. Что касается нашего влияния в Африке, то, как мне кажется, оно особо не пострадает. Чехия никогда не была колониальной державой, не имела, подобно другим европейским странам, в Африке владений, и ее влияние всегда было ограниченным. Наши позиции на этом континенте невозможно сравнить с отстроенными позициями таких стран, как Великобритания, Франция и другие. Мы проводим абсолютно автономную политику в Африке. С одними странами у нас есть хорошая традиция взаимовыгодных отношений, с другими такой традиции нет. На наш взгляд, не стоит питать иллюзии относительно возможности углубления двусторонних отношений в ходе двухдневной встречи, в которой участвует огромное количество делегаций. Скорее, это всего лишь возможность заявить о своем присутствии. Другое дело Португалия. Для нее, как для государства по ротации председательствующего в ЕС, имеющего старые колониальные связи с Африкой, проведение такого саммита, несомненно, может иметь значение.
Некоторые центральноевропейские государства, как и Чехия, послали в Лиссабон делегации на более низком уровне, чем премьерский. Является ли это результатом координации позиций? Можно ли говорить о формировании регионального блока? И что вы думаете о роли Китая как катализатора европейского интереса к Африке? Александр Вондра.
Обмен мнениями, разумеется, имел место, и его результат таков. Несколько центральноевропейских стран направили в Лиссабон делегации не на высшем, а на министерском уровне. К их числу относятся Словакия, Венгрия, Литва. Но вряд ли это можно назвать соглашением, тем более сговором. Мы свое отношение в секрете не держали, повсеместно и загодя разъясняли свою позицию. В нашем регионе особых споров по этому поводу не было. Повторяю, мы не бойкотировали эту встречу, мы приняли в ней участие на достаточно представительном уровне, на уровне министра Шварценберга. Что касается Китая, надо сказать, что его присутствие на Черном континенте неоспоримо, и одна встреча, сколь бы гигантской она ни была, китайского наступления не остановит. Китай осуществляет свое проникновение весьма умно и продуманно, путем поощрения своих экономических интересов. Если чего-то Европе и недостает, то не такого рода пышных саммитов, а кропотливой работы на двусторонней основе. Европе следует активнее участвовать в поисках решения гуманитарных конфликтов и кризисов типа Дарфурского. Слишком долго не могли европейские страны сориентироваться в этом вопросе, найти общую линию и проявить минимальную дееспособность. Да и на Лиссабонском саммите о гуманитарной трагедии в Дарфуре речь заходила не слишком часто. Несомненно, Европейскому Союзу следует расширять свое экономическое присутствие в Африке, но, на мой взгляд, двухдневная встреча дело не поправит.
Александр Вондра, вице-премьер правительства Чехии, которая в Лиссабон отправила делегацию на более низком уровне, чем большинство стран Западной Европы.
О проблеме прав человека на саммите ЕС-Африка рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правительство Великобритании пытается урегулировать миграцию в страну как из государств Евросоюза, так и из других стран. Не так давно была одобрена новая система для привлечения квалифицированных работников и ученых. После вступления в силу новая система заменит несколько разных программ и будет оценивать заявителей по системе очков, как это делается в некоторых других странах. Однако еще до ввода новой системы правительство лейбористов ввело ряд изменений в существующие программы. И более того, эти изменения закона имеют обратную силу. Подробнее о новых правилах рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Иммиграция и контроль над ней – это всегда было в Великобритании темой горячих дебатов. С одной стороны, страна пытается решить, что делать с иностранцами, попавшимися здесь на нарушение закона. А с другой, нельзя не признать существенный вклад иммигрантов в британскую науку, экономику и систему здравоохранения. А недавно выяснилось, что правительство имеет очень слабое представление о количестве иммигрантов, легально работающих в Британии. Оказалось, что больше половины рабочих мест, созданных за последние 10 лет, были заняты иностранцами. Очевидно, что на эти цифры существенно повлияло включение новых стран в Европейский Союз. Но на данный момент любая партия, желающая понравиться избирателям, должна показать готовность к самым решительным мерам по ограничению притока иммигрантов. Помощник министра по делам иммиграции Великобритании Мэг Хиллер в эфире телепередачи Newsnight заявила: «Наши границы не открыты настежь. Люди не из стран Евросоюза не могут просто так приехать в Соединенное Королевство. Они должны либо иметь определенную работу, либо соответствовать ряду требований. И эти требования станут намного более жесткими в следующем году. Мы также принимаем жесткие меры по отношению к тем, кто находится в стране нелегально. Мы твердо защищаем права британских граждан и ужесточаем контроль над миграцией. В качестве одной из мер мы вводим в следующем году специальные удостоверения личности для иностранных граждан». Этот процесс запущен давно. Правительство лейбористов еще под руководством Тони Блэра в 2006 году ввело ряд изменений в иммиграционное законодательство, согласно которым, в частности, для нескольких категорий иммигрантов вырастал срок до получения постоянного места жительства и менялись условия продления рабочей визы. Что было необычным на этот раз, изменение закона не прошло через обсуждение в парламенте. И что совершенно отличалось от нормальной практики, новому закону была дана обратная сила. Это означало, что люди, приехавшие в Британию не из стран Евросоюза по программе привлечения высококвалифицированных специалистов и при въезде, заключившие с государством, так сказать, договор, оказались в ситуации, где правила игры менялись по ходу дела. В проигрыше оказалась огромная группа экономически активных иммигрантов, от китайских рестораторов до индийских врачей. Михаил Спиваков – биолог из России. Он является координатором общественного объединения «Голос британских квалифицированных иммигрантов».
Я приехал сюда по рабочей визе как ученый. Сфера называется эпигенетика. Это связано с попыткой ответить на вопросы, каким образом клетки в организме выглядят так, как они выглядят, и при этом не забывают, кто они такие, хотя у всех совершенно одинаковая ДНК. Учитывая особенности финансирования, я приехал сюда именно как сотрудник, плачу налоги. Докторанты приехали сюда работать, вносить вклад в английскую науку. Докторанты – это один из самых низкооплачиваемых и в то же время тяжело работающих категорий ученых. Случилось то, что поскольку 4 года подходили к концу, и мы уже думали о том, что подавать на постоянную визу, выяснилось, что государство вводит новые своды миграционных правил. Ну, мы, в общем-то, на это не очень внимательно смотрели, потому что мы знали, что, в общем, Англия – приличная цивилизованная страна, и все новые правила, которые она раньше вводила, касались тех людей, которые въехали в страну после момента их вступления в силу. И тут каким-то случайным образом, где-то через интернет, я выяснил, что нет, эти правила абсолютно выбиваются из сложившейся традиции. Эти правила будут распространяться на всех людей, которые даже если им надо подавать на вид на жительство завтра. И правила эти говорят следующее. Господа, которые собирались подавать на вид на жительство после 4 лет, будут вынуждены ждать еще как минимум год. На самом деле этот год – это не так мало, потому что у людей есть определенные планы, и эти планы неразрывно связаны с изменением статуса, то есть с обретением гораздо больше свободы. Планы на смену работы, планы на покупку дома, планы на получение дополнительного образования – все это совершенно практически невозможно делать, если ты сидишь на краткосрочной на рабочей визе. Но этого было мало. В том же году вступили в силу еще 2 постановления правительства, которые опять вводили дополнительные изменения в миграционных правилах и вводили их опять таким же образом, ретроспективно. Они вводили их опять так, что они распространяются не только на людей, которые будут въезжать в страну после момента их вступления в силу, но и для тех, кто уже находится в стране.
Таким образом, изменение закона произошло неожиданно. Те, кого он касался напрямую, узнали о нем случайно, и многие в последний момент. Согласно новым правилам, оказалось, что для продления виз нужно быть не старше определенного возраста и зарабатывать не меньше определенной суммы. Когда к тем, кто, въезжая по действовавшим старым правилам, спланировал свою жизнь в соответствии с действовавшим тогда иммиграционным законодательством, применили новый закон, многие потеряли право оставаться в Великобритании. Британская ассоциация врачей индийского происхождения, а один из пунктов в измененном законодательстве запретил трудоустройство в стране этой категории работников, подала жалобу в апелляционный суд. В Британии около 30% врачей составляют выходцы из Индии. Их, как и многих других квалифицированных работников, начали приглашать после Второй мировой войны для восстановления инфраструктуры. К слову, и среди младшего медперсонала не меньше половины служащих тоже родились за пределами Британии. Считается, что британская юридическая система существует независимо от законодательной. Говоря простыми словами, с правительством или с тем, как к вам был применен какой-либо закон, здесь можно судиться. И вот 9 ноября Верховный суд вынес решение в пользу иска Британской ассоциации врачей индийского происхождения. Суд признал незаконным распоряжение правительства, направленное работодателем в британском здравоохранении не принимать на работу иммигрантов, въехавших в страну по Highly Skilled Migrants Program, программе по привлечению высококвалифицированных специалистов. Однако сражение продолжается. Министерство здравоохранения на данный момент ищет пути подать апелляцию в Палату лордов. Согласно опросам населения, 3/4 британцев считают, что правительство лейбористов не принимает эффективных мер для регулирования иммиграции. Начиная с 1997 года, по приблизительным оценкам, 1,5 миллиона больше иностранцев въехали в страну, чем выехали из нее. В принципе, сложно говорить об определенных мерах, когда цифры по разным категориям мигрантов разнятся от источника к источнику, и само правительство неоднократно продемонстрировало слабое знакомство с точной статистикой по таким категориям, как, например, число квалифицированных иностранных работников и число беженцев. Впрочем, в публичных дебатах редко делают различия между категориями иммигрантов. Представители партии либеральных демократов, порой употреблявшие в адрес сторонников демонстрации жестких мер слово «ксенофобия», предлагают, например, амнистию для тех, кто пробыл в Англии нелегально больше 10 лет и может доказать свою чистоту перед законом и экономическую активность. Говорит Ник Клегг из партии либеральных демократов. Британцев, живущих вне Британии, больше, чем иностранцев, живущих здесь. Примерно на 10% больше британцев живут временно или постоянно в других странах. Это двухсторонний процесс. Нам нужно отказаться от этой идеи, что мы – жертва передвижения народов. Мы в равной степени получаем от этого пользу. 37% опрошенных также ответили, что считают эмиграцию полезной для экономики. Очевидно, что искать счастье в другой стране едут чаще всего молодые и энергичные люди, они заняты работой или своим бизнесом и редко обращаются за дотациями и пособиями, а многие и не имеют на это права. В случае с программой для высококвалифицированных специалистов, она в самой формулировке содержала то, что можно без натяжки истолковать как обещание правительства, говорит Михаил Спиваков.
Надо сказать, что эти люди, въезжая в страну, давали обещание английскому правительству, что они приехали сюда насовсем, будут считать Англию своим основным местом жительства. Люди продали дома, люди оставили карьеру, переехали сюда, и потом они выясняют, что им нужно ехать куда-то обратно.
Несколько человек, которым было отказано в продлении визы из-за ретроспективного действия закона, обратились в иммиграционный суд с индивидуальными исками. И до сих пор в случаях с квалифицированными специалистами не было ни одного проигранного дела. Но проблема в том, что иммиграционный суд не может решать вопросы справедливости применения закона к гражданам или резидентам страны или правомощности их ожиданий. Этот орган выдал пострадавшим визы другого типа, по которым права и свободы квалифицированных иммигрантов оказались существенно урезаны. Поэтому общественные организации прилагают усилия для того, чтобы добиться отмены ретроспективного действия новых иммиграционных правил. Летом прошлого года несколько сотен человек собрались на демонстрацию перед зданием британского парламента. По их утверждению, присвоение обратной силы закону является нечестным. Квалифицированные работники, приехавшие в Британию, прошли через достаточно сложностей, связанных со сменой места жительства, и многие считают, что правительство, не слишком успешно справляющееся с нелегальной миграцией, нашло в них легкую мишень для улучшения показателей по числу выехавших из страны. Обе стороны конфликта могут приводить множество аргументов, но суть этого дела становится все более очевидной. Закон не может иметь обратной силы. Иначе как быть с теми, кто недавно курил в общественных местах?
О новых правилах для квалифицированных иммигрантов в Великобритании рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Биеннале социального дизайна в Голландии», выставка «Наши русские, наши немцы», «Смерть французской культуры. Реальность или недоразумение», а также наши постоянные рубрики «Русский европеец» и «Европейский музыкальный календарь». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Махачкале убит судья Верховного суда Дагестана Курбан Пашаев. Неизвестный выстрелил в судью несколько раз, когда тот вошел в подъезд своего дома. Ведется поиск преступника. В Назрановском районе Ингушетии в селении Бурсуки застрелен сотрудник ОМОНа. Неизвестные напали на 18-летнего Магомед Гирей Тутаева, когда он возвращался с дежурства. Ведется поиск стрелявших. Растет число погибших при взрывах в Алжире. По последним данным, жертвами стали 62 человека. Десятки получили ранения. Пострадали здания, в которых находятся учреждения ООН, в частности, отделение ведомства ООН по делам беженцев. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в случае победы на президентских выборах предложит Владимиру Путину возглавить правительство. В Москве Гарри Каспарову отказались предоставить помещение для проведения собрания инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты России. Новый премьер-министр Украины может быть утвержден на следующем заседании Верховной Рады 12 декабря. Вопрос о повторном выдвижении кандидатуры Юлии Тимошенко на этот пост решается на встрече президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Центризбирком Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 5 января. На пост главы государства претендуют 7 человек, в том числе баллотирующийся на второй срок Михаил Саакашвили. При пожаре в психоневрологическом диспансере в поселке Ардаши Кировской области погиб 1 человек, 7 пострадали. В Ростовской области выявлен птичий грипп. Наличие у кур вируса H5N1 подтвердили в региональном центре МЧС. Менее чем за 2 недели на птицефабрике в Зерноградском районе погибли 35 тысяч птиц. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Коррупция как эффективный механизм государства, исследования Северного Кавказа и социальные проблемы глухих детей в России. Межрегиональная общественная организация «Антикоррупционный комитет Северного Кавказа» провела социологическое исследование в регионах Южного федерального округа. Среди наиболее неожиданных выводов инициаторы исследования назвали заинтересованность большинства опрошенного населения в коррупционных отношениях с государством. Как полагают эксперты, к такому мнению жители Северного Кавказа пришли большей частью от безысходности своего положения. Рассказывает Олег Кусов.
Большинство респондентов отметило, что коррупция на юге России повышает эффективность работы государственных органов. К такому необычному выводу пришли организаторы социологического исследования. С некоторыми его результатами нас знакомит председатель Президиума межрегиональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Северного Кавказа» Муса Садаев.
Как часто вам приходится давать взятки? Каждый день 11%, раз в неделю 38%. Раз в месяц 27%. Вот второй вопрос. Стала бы государственная система работать эффективной, если бы коррупции не было? 16% ответила «да», 67% «нет», затруднилась ответом 17%. Где-то как-то коррупция устраивает. Следующее. Считаете ли вы взятку аморальным или незаконным явлением? Или взятка, на ваш взгляд, экономит время и повышает эффективность ваших действий? Аморально незаконно 28%. Повышает эффективность 57%. Следующее. Что бы вы предпочли? Удвоить количество инспекторов ДПС на дорогах или ввести западную систему с камерами и высокими штрафами? Вот посмотрите, удивительно. Удвоить количество инспекторов ДПС 83%. Ввести западную систему 2%. То есть народ готов к коррупции. Они считают, лучше заплатить. Это им оперативнее, быстрее поможет. Инспектору отдали взятку, да уехали. Иначе надо идти в Сбербанк, а то еще в суд за более серьезные нарушения, платить квитанции. То есть уходит у людей время. Чтобы этого не было, люди готовы заплатить даже при той системе. Рассматриваете ли вы дачу взятки или покупку должности как возможный вариант карьерного роста? Да, 52%. Нет, 18%. Затруднились с ответом 30%. Что вы испытываете, наблюдая, как коррупционеры открыто зарабатывают и тратят миллионы? Возмущение и осуждение 16%, равнодушие 29%, зависть 13%, желание пополнить ихние ряды 32%. Считаете ли вы, что стоимость взяток за последние 10 лет возросло по отношению к доходам населения? Да, 91%, нет, 3%, затруднились с ответом 6%.
Коррупция в России – это следствие советского образа жизни, и сегодняшняя борьба с коррупционерами сильно напоминает прошлый формальный подход к борьбе с расхитителями социалистической собственности, убежден Муса Садаев.
В каком-то мере они считают, что она приемлема для них, почему-то, как ни странно, поддерживают эту систему. Тут многое связывает. Все-таки государство российское молодое, в советские годы у нас были другие принципы. Все, наверное, подходит к тому, что нет гражданского общества, которое заинтересовано защищать свои права. Очень интересный факт. Нам, конечно, иногда показывают по телевидению, там, по прессе, вот кого-то коррупционера поймали раз в полгода. Но в реальности ситуация, на мой взгляд, немножко иная. Я считаю, что сегодня силовые структуры и чиновничество слились вместе воедино, и поэтому нет серьезных дел, есть только какая-то непонятная внутренняя своя борьба. Поэтому реальной борьбы с коррупцией нету. Именно по той причине, что чиновничество и силовые структуры начали работать совместно.
Это уже не первое подобное исследование антикоррупционного комитета на юге России. Но его результаты заставили по-новому посмотреть на проблему. Говорит заместитель председателя президиума межрегиональной общественной организации антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский.
Результаты нас удивили, хотя, в общем, мы хотели этим исследованием сбалансировать наши предыдущие исследования, потому что предыдущие два исследования, когда мы все-таки изучали чиновников. Теперь мы решили изучить население и выяснили, что, в общем, степень восприятия коррупции, именно отношение к самой коррупции, в том числе как инструменту решения своих проблем, в том числе какого-то личного и карьерного роста, что, в общем, чиновники и население, в общем, стоят друг друга в этом плане. Для нас, для комитета, в общем, повод несколько даже пересмотреть нашу программу действий и наши задачи, в общем, потому что следует, на наш взгляд, заниматься не только законодательством, не только работой с чиновниками, но какие-то шаги следует принимать и по работе с более широкими массами населения.
Южный федеральный округ неоднороден. Ситуация в национальных республиках подчас сильно отличается от ситуации в областях и краях округа. Исследования антикоррупционного комитета показали это лишний раз. Слово Мусе Садаеву.
В республиках Северного Кавказа немножко иная ситуация, чем возьмем Волгоградскую, Ростовскую, Ставропольскую край или Астраханскую, Краснодар. Если взять даже из республик Северного Кавказа, более благоприятные условия, то есть более чистая работа, ситуация Адыгея. Даже можно отделить из себе республик Северного Кавказа. Республика Адыгея как бы можно перенести вот тем регионам, краям, областям Северного Кавказа. Более спокойная там ситуация. А здесь республика Северного Кавказа, вы сами понимаете, стоят руководители, они имеют безграничную власть. Если сравнить ее с регионом там Ростова, скажем, Краснодара или других краев областей. Вот аренда земли. 3 гектара земли человек арендовал. Ему говорят, $10 000 гектар, если хочешь, на 49 лет. В республике Северного Кавказа. А человек заплатил по $10 000, это еще хорошо считается, это аренда на 49 лет. Далее что происходит? С этим документом он едет в Министерство имущественных отношений. И человек открыто говорит, большой чиновник Министерства имущественных отношений, что мне дана команда моим шефом снять с вас еще по $2 000 за каждый гектар, чтобы мы заключили с вами договор на 49 лет. Все хорошо, заплатили еще по $2 000 с гектара. Вы спустились вниз, дали Федеральная регистрационная служба. Вам нужно зарегистрировать уже свой договор, который заключен. То же самое говорят. За каждый гектар аренды на 49 лет, будьте добры, еще по $1000. Поборы огромные. Итого $27 000 обошлось 3 гектара земли аренду на 49 лет. Если перейти там в регион Ростовской области, Краснодарск, конечно, там таких цен нету. Ну, я Краснодар не буду, это побережье. Там даже покруче, чем любой республики. А вот в остальных территориях такого нету.
Победить коррупцию на Северном Кавказе, как и во всей России, сегодня практически невозможно. Исследователи из антикоррупционного комитета в очередной раз пришли к такому выводу, говорит Муса Садаев.
На мой взгляд, в ближайшее время коррупция будет расти. Никто не заинтересован, чтобы что-то развивалось в России. Все заинтересованы в наполнении карманов. Чиновник, это правда. Вот очень хороший товарищ один есть, я не хотел бы назвать его фамилии. Он 5-кратный чемпион мира, призер Олимпийских игр. И человек попросил дать ему 25 соток для того, чтобы построить спортивный зал борьбы в одном из регионов Северного Кавказа. Так ему его не дают, вы можете себе представить? Требуют деньги. Что он для России сделал? 5 золотых медалей, 5-кратный чемпион мира. На мой взгляд, будет пока все расти и расти. До каких пределов, сложно сказать.
В связи с этим члены антикоррупционного комитета особо обратили внимание на проблему возможной легализации коррупции, о которой сегодня часто говорят некоторые политики и общественные деятели. Слово Юрию Богословскому.
Вы знаете, это, скорее всего, немножко другая проблема. Это такая более философская проблема. Стоит ли вообще легализовывать коррупцию в России, в том числе в Южном федеральном округе, или не стоит этого делать? То есть, если посмотреть на данные этого опроса, то чиновники и население живут, в общем, в неком виртуальном мире и взаимодействуют в этом мире, который не измеряется ни российскими законами, ни российскими средствами информации. Чиновники и население, они в сфере вот этих коррупционных взаимоотношений, они прекрасно взаимодействуют. Это говорят и наши предыдущие опросы по чиновникам, и вот этот вот текущий опрос по восприятию коррупции населения. Поэтому, в общем, если, так скажем, иметь прагматичный подход к этому делу, нужно задумываться о том, как частично, я не говорю полностью, да, частично легализовывать какие-то сферы коррупционной деятельности. То есть, если люди все равно платят за какие-то услуги чиновников, то они могли бы платить эти деньги официально государству и быстро решать свои проблемы. Те же самые штрафы за нарушение правил дорожного движения, вот мы специально поставили этот вопрос в свете принятия Госдумой новых правил дорожного движения, новой системы с камерами, с квитанциями по почте, которые планируют ввести, по-моему, с июля следующего года. Мы специально задали этот вопрос, чтобы посмотреть, что действительно думает население, потому что во многих случаях многие средства массовой информации говорят, что водители недовольны тем, как организовано движение, как работает система сбора штрафов. На самом деле получается, что население Южного федерального округа очень довольно, если сравнить текущую ситуацию с тем, что предлагают нам депутаты Государственной Думы. Поэтому те же водители могли бы не связываться ни с инспекторами, ни с камерами, а просто оплачивать эти штрафы. Точно так же, как мы оплачиваем сотовые телефоны в аппаратах. То есть, чтобы эта система, грубо говоря, миновала вот этот вот и инспекторов на трассе, скажем, и те отделы, которые формируют и рассылают все эти квитанции. Потому что даже при новой системе, я думаю, что там-то возможна коррупция.
Пока антикоррупционный комитет борется с проблемой доступными способами.
Мы считаем, что все-таки надо доносить реальную информацию до населения. И с этим мы сейчас планируем выпустить такую небольшую газету «Вестник коррупции». Но мы также работаем, на самом деле, с рядом с парламентами регионов. Хотим разработать где-то законопроект земельных отношений. Самая больная точка на Северном Кавказе – это малоземелье, поэтому вот в этом направлении тоже будем работать.
Говорил председатель президиума межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Муса Садаев. Продолжает Юрий Богословский.
Сама по себе коррупция, конечно, от работы антикоррупционного комитета Северного Кавказа, даже если там в каждом регионе будет создано по 10 комитетов, она никуда не денется, потому что есть спрос и есть предложение, есть как бы нерешенные проблемы в законодательстве и в взаимоотношении людей и чиновников, которые будут порождать коррупцию. В общем, мы смотрим в будущее оптимистично. Объясню почему. Потому что сейчас российское государство, несмотря на сейчас негативные обстоятельства, о которых мы говорили, оно все-таки развивается, появляются новые люди, которые немножко по-новому смотрят на этот процесс коррупции. И все-таки я думаю, что от такого феодального государства мы движемся к некой более прогрессивной модели, в которой коррупция, в общем, приобретает более приличные формы. И все происходит не так откровенно и не так плохо выглядит в глазах, скажем, старшего поколения. С одной стороны, в общем, развитие экономики и развитие государства будет на всю эту ситуацию с коррупцией будет давить в плане того, чтобы это все входило в какие-то законные рамки, а с другой стороны, деятельность таких, и в том числе общественных организаций, как антикоррупционный комитет, особенно если они будут сотрудничать и с парламентами в регионах, не говорю уже там на федеральном уровне, хотя бы сейчас ограничимся регионами. И если мы, как и сейчас, вот, как и наше региональное отделение, то все это вместе, я думаю, что приведет к определенным результатам. То есть, с одной стороны, уровень коррупции будет уменьшаться, но с другой стороны, те услуги, скажем, по земле, они просто будут расти в стоимость. А люди будут платить, кроме 30 тысяч долларов, очевидно, человек, о котором говорил Муса, заплатил еще 3 рубля какой-нибудь госпошлины. Ну или там 100 рублей, неважно. То есть я думаю, что эта госпошлина будет расти, а объем взятки будет падать. Прогноз, в общем, такой.
Говорил заместитель председателя президиума межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский. Он надеется на эволюционные положительные изменения в современном российском обществе.
О социологическом исследовании межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал ежегодный доклад о положении детей в мире. Самая радостная статистика об образовании. Начальная школа становится все более доступной. Число детей, для которых дорога в школу остается закрытой, сократилось на 20 миллионов. Правда, это все равно 93 миллиона детей без образования. Данных по России в докладе мало, а те, что есть, выглядят весьма обнадеживающе. И дело даже не в сухой статистике, а в небольших победах, которые люди одерживают у себя дома, в своем городе или районе. Например, в этом году в Петербурге совместными усилиями родителей и врачей впервые ликвидирована очередь на операции, возвращающие детям слух. рассказывает Татьяна Вольская.
Тугоухость – это не просто серьезное неудобство, мешающее ребенку посещать обычный детский сад и школу. Это фактор, нарушающий умственное и психическое развитие ребенка. Если ребенок глухой от рождения, он не может понимать речь и говорить сам. Если он теряет слух в раннем возрасте, его развитие практически блокируется. В Петербурге тугоухостью страдает 5000 детей. Один ребенок на 1000 рождается абсолютно глухим. На 1000 недоношенных новорожденных таких детей приходится 20-40. Чтобы вернуть их к нормальной жизни, давно уже существует универсальное средство – кохлеарный имплантант. Это прибор, состоящий из двух частей. Одна из них, внутренняя, вживляется вместе с электродами в ухо глухого человека на всю жизнь. Другая, внешняя часть, как и обычный слуховой аппарат, требует зарядки аккумулятора или замены батареек. Такой электродный слуховой протез, по сути, заменяет пораженные клетки внутреннего уха, преобразующие звуки в электрические импульсы, передаваемые по слуховому нерву в мозг. После операции следует долгий этап реабилитации. Чем раньше прооперирован ребенок, тем лучше результат. Только в последнее время на такие операции в России стали выделяться специальные квоты. Это уже много, но одними квотами проблемы не решить, говорит директор Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Юрий Янов.
Вот почему-то все руководители субъектов федерации думают как? Вот, допустим, Янову дал Питер 10 квот, это только кохлеарная имплантация. Но дети идут как? С патологией основания черепа. Идут на слухоулучшающие операции, папилломатоз гортани, реконструктивные операции на гортани. Это тоже все входит в квоту. И говорить о том, что вот квота выделяется только на кохлеарную имплантацию, ну это значит других детей, которые тоже инвалиды, но по совсем другой болезни. Они тоже такие же инвалиды. И матери тоже стоят в очереди. А когда у ребенка возникают кровотечения периодически, от которого он может умереть, это тоже трагедия, которую надо решать тоже неотложно. Или ребенок задыхается, это тоже надо неотложно эти вопросы решать. Вот, например, дали мне 200 квот на все. Дадут мне, например, 1000 квот, да я их просто не переварю. У меня не хватит ни коечной базы, не хватит ни врачебного состава, ни коек даже. Но квоты дают. Дают и на Петербург. В 2006 году, поскольку дали всего мне в институт на 40 кохлеарных имплантаций, квоты были только централизованные, распределялись в министерстве. В этом году у меня около 80 дали персонально на кохлеарную имплантацию. Если бы питерские дети ждали бы своей очереди, эта бы очередь растянулась и до 2008 года, и даже перевалила на 2009.
Говорит Татьяна Скородумова, мать 7-летней дочери.
У меня говорящий ребенок, говорящий прилично, но в связи с тем, что слух очень упал после 3 лет, ребенок начал терять навыки речи, ухудшается разборчивость речи, ухудшается понимание, и поэтому как бы речь, так скажем, плывет, ребенку очень трудно. Мы подключились 2 недели назад, 2 недели – это очень маленький срок, но я хочу сказать, что уже результат, он не хуже того, что был в слуховом аппарате. Этот путь нужно проходить и заниматься нужно, что говорится, с утра до ночи, чем мы и занимаемся. И я вижу очень большие перспективы в этом. Потому как мы пошли в массовую школу, это очень трудно. Понимаете, ребенок сидит в слуховом аппарате. Да, если учитель стоит перед ним, как бы он слышит, он понимает многое. Но если чуть учитель отошел за спину, как бы ребенок уже выпал, скажем, из поля того, что он слышит. Теперь ребенок слышит хорошо, а то, что его нужно учить понимать, учить обрабатывать слуховые сигналы, учить это воспринимать только на слух. Да, это большая проблема, но мы над ней работаем.
Девочке сделали операцию только в 7,5 лет, но ей было легче, она потеряла слух, уже умея говорить, а многие из неговорящих детей, ждущих сегодня своей очереди, с каждым днем теряют шансы на полноценное развитие. Почему приходится ждать? Юрий Янов.
Самые большие проблемы – это подготовка кадров. Вот сейчас и комитеты, и законодатели, вице-губернаторы, губернатор ставят задачу о создании нашего петербургского центра. Это помимо института. Почему? Потому что институт работает на всю Россию, на все 89 субъектов федерации, а в принципе в Петербург хочет, да и законно хочет, иметь свой высокотехнологичный центр. Но чтобы этот центр создать, да, на бумаге можно написать все, что хочешь. И закупить, и сделать, и вроде должно работать. Но для того, чтобы подготовить хирурга, надо минимум имплантами. Для того, чтобы подготовить человека, который занимается отбором, настройкой этого импланта, тоже надо минимум 5-7 лет. То есть вот сейчас вот сию секунду эту задачу не выполнить. Да, надо о ней думать, готовить кадры.
Насколько важно не упустить срок, сделать операцию вовремя?
Обычно, как говорят, 7 лет – это уже такой достаточно поздний срок. Но я всегда говорю о чем? Что если у ребенка есть желание, если у родителей есть мотивация, я могу сказать, что 2 года назад я прооперировал 19-летнего мальчика, который очень хотел говорить, и мне мои специалисты говорят, не будет он говорить. Вот он назло всем буквально через год заговорил, и сейчас великолепно говорит мальчик из Новосибирска.
И все же лучше не надеяться на чудеса и делать имплантацию как можно раньше, особенно детям глухим от рождения.
У них нет вообще речевого навыка, они не слышат, они вообще ничего не понимают. Читать он тоже не будет. Вырастет антисоциальным элементом. Значит, если взять вот всю проблему, откуда поступают глухие дети, примерно 5% это аномалии развития, 60% это менингококковая инфекция. Вторую по частоте это 35% примерно ототоксическое действие антибиотиков. То есть антибиотики влияют на орган слуха, в результате чего ребенок или взрослый глохнет. Но если, будем так говорить, оглох взрослый человек, то ему кохлеарная имплантация, ну, просто здорово идет. Если оглох ребенок, его так вот задержать немножко, ему никакая кохлеарная имплантация не поможет.
Это уже потеряна возможность научиться говорить, да?
Да. Все не то, что беды. Я сам дед, у меня дети есть, я это все понимаю. И вот когда приходит ребенок глухой, например, ему 10 лет, и когда ты ему отказываешь, не объяснишь матери, что этому ребенку не помочь.
Юрий Янов сказал, что все петербургские дети прооперированы, но не все успели попасть в городскую программу, говорит Галина Андреева, мать маленького Глеба.
Мы как раз та семья, которая была вынуждена сделать операцию за свой счет. То есть мы собирали деньги, мы брали деньги в долг, мы не дождались этой бесплатной операции. И как раз те родители, которые непосредственно участвовали в том, чтобы добиться этих операций, обращались и к губернатору, и к депутатам. Но, к сожалению, возраст ребенка был таков, что ждать нам уже было больше нельзя. Ему исполнилось в мае 3 года, и у нас был нулевой результат в аппаратах. То есть необходимо срочно было делать операцию для того, чтобы развивать речь. Иначе дальше было бы, как говорят, бесполезно. И мы говорили об этом, писали об этом. Но вот, к сожалению, время прошло. К счастью, сделали другим детям операции. Мы очень рады этому.
Сколько прошло времени?
Сейчас прошло 5 месяцев. Слава богу, у нас уже есть какие-то результаты. Мы понимаем, что если бы это было раньше, это было бы еще лучше. Но, тем не менее, все-таки мы успели. И я надеюсь, что дальше все будет хорошо.
Другая мама, с которой мне удалось пообщаться, Залина Николаева, с Анютой на руках. Девочке 3 года 9 месяцев.
Сделали нам 15 октября. Конечно, жалко, что поздно, но результат у нас, слава богу, она сразу дала. Занимаемся мы каждый день с урдопедагогами, логопедами, психологом занимаемся.
Это дорого?
Очень дорого. Одно занятие у урдопедагога от 400 рублей стоит, у логопеда от 650 до чуть ли не 1500 и дороже.
А сколько надо этих занятий в неделю?
Ну, логопед минимум хотя бы один раз, а урдопедагог хорошо бы где-то 3 занятия.
Тем, кому не удалось попасть со своими детьми в бесплатную программу, пришлось собрать на операцию около 900 тысяч рублей. А теперь деньги нужны на реабилитацию, которую у многих продлится не один год. В общественной организации детей-инвалидов по слуху и их родителей СПБ «Ардис» около 200 семей, говорит член правления организации Светлана Ильина.
Очень многие из них пытаются интегрировать детей в общество, не идут специальным путем специализированного обучения, а пытаются идти в массовый садик, в массовую школу. Я тоже одновременно являюсь членом управления этой организации и являюсь тоже мамой ребенка-инвалида по слуху, 14-летнего уже скоро взрослого мальчика. Мы имплантировались в 7,5 лет в первом классе. И в силу того, что у нас была наработана и речь, и вот слуховое восприятие, он поэтому очень быстро переключился на другое звучание, и адаптация пошла очень быстро. Сейчас мы учимся в 7 классе. Учим русский, одновременно английский и немецкий. И все получается. Причем немецкий почему-то больше нравится, чем английский. Может быть, это специфика глухих детей, потому что он какой-то рубленый, может быть, слышится лучше. Ребенок занимается спортом, практически очень привык к импланту. Он может там одеть бандану и бегать в баскетбол. Там.
Этот имплант, он виден?
Да, он виден, он на ухе, точно так же, как аппарат. К сожалению, пока еще нет такой формы. Но говорят, это тоже у разработчиков в планах сделать его таким маленьким, каким-то там рядом за ухом, чтобы вообще был незаметен. Или его вшить вовнутрь под кожу тоже, чтобы уже можно можно было и спокойно мыться, и все, потому что сейчас, как только ребенок заходит в воду, он снимает имплант, а кладет его на сухое место в коробочку там свою.
Россия сильно отстает от западных стран в области восстановления слуха у детей, говорит специалист, выявляющий нарушение слуха, детский аудиолог из Института раннего вмешательства Ирина Калмыкова.
За рубежом вводится во всех западных странах в Америке давно уже обязательно аудиологический скрининг, когда при выписке ребенка из роддома делается ему проверка слуха. Это пытаемся, мы уже над этой проблемой работаем давно, и вот уже 7 лет мы сделали такой аудиологический скрининг на базе 17-й больницы, которая занимается недоношенными детишками. И сразу мы выявляем там нарушение слуха. Довольно прилично работает эта программа. Врачи уже сами делают этот скрининг. Теперь раннее выявление, и тут же, если у ребенка есть подозрение на нарушение слуха, он проходит полное аудиологическое обследование в специализированном месте. При этом делается полная диагностика для того, чтобы выявить причину нарушения. От этого зависит дальнейшая тактика введения его лечения.
Это у нас делается?
Это только за рубежом. У нас, к сожалению, ничего этого нет. У нас делается только аудиологическое обследование, и то только вот в Лорни, по сути дела.
То есть это еще надо иметь подозрение, что надо туда прийти, да?
Да, к сожалению, так. До 6 месяцев мы должны слухопротезировать ребенка. Только в этом случае мы можем иметь хорошие результаты и, естественно, образом развитую речь у ребенка. Если это сделано даже первый год, то это уже поздно. Вот важно в 6 месяцев нам уложиться. Поэтому и вводятся все эти скрининговые программы. Нам нужно сделать ту же самую имплантацию до 2 лет. Только тогда она будет проходить легко и свободно. То, чего у нас тоже нет. У нас вот та же самая мама Катя Скородумова ждала очередь 4,5 года.
Значит, вот то, о чем мы сейчас говорим, как о победе, в принципе, это позор.
Это позор, конечно. Это, в общем, это не позор. Слава Богу, что начали. Это инициатива родителей. Вообще, не дошли до губернатора. Почему у нас не делается и нет этой программы имплантации? И слава Богу, что дошли, и слава Богу, что чиновники спохватились, и слава Богу, что сейчас, надеюсь, будет запущена и программа скрининга, и нормальная программа помощи детям. Потому что на самом деле слух – это не та проблема, где есть ребенок-инвалид. Если мы рано помогаем, это ребенок полноценный, интегрированный в общество. Это уже так на Западе, это уже не проблема для родителей.
Говорила аудиолог Ирина Калмыкова.
О совместных усилиях родителей глухих детей и врачей рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли выход из тупика? Куда завели косовскую проблему разногласия международных посредников по урегулированию? Ответ ищем с Сергеем Грузуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».